думают, что если красивая, равно счастливая. Люди считают, что в браке они не будут одинокими. В браке можно быть куда более одиноким. Мне казалось тогда, что можно преодолеть все.
Ха-ха-ха.
Вот. Он мне, в принципе, сказал, что он не создан для работы обычной. Когда я поняла, что я выпрашиваю его любить меня, тогда я поняла, что как бы уже плохо все. Это было состояние ненависти всего и вся вообще в этом мире. И не понимаю, почему люди предают. Почему они делают так больно другим. Врагу не пожелаю, правда. Это ужасно. Ненависть, она тебя съедает изнутри, и она портит тебе всю жизнь, она портит тебе каждый день. Мысли, они тебя сжирают. А за что? Почему? Как так? Близость до брака — это падение, может быть. А во-вторых, из принципа не буду. Вот это все проверить, протестировать. Я не машина на тест-драйве. Мне ничего доказывать не надо.
Друзья, всех приветствуем. Помолчим в кавычках снова с вами. Если кто не помнит, то помолчим. Это серия подкастов, где подростки рассказывают о своей жизни, а я всеми силами стараюсь молчать. Ну, а «Помолчим» в кавычках — это подкасты, где уже люди старше 18 лет рассказывают о своей жизни, но с ними я уже молчу не так много, как и с подростками, поэтому добавляется в кавычках. Ну, если кто не понял, «Помолчим» — это как раз создание диалога. Сначала один молчит, другой молчит, и так они разговаривают. У нас сегодня в гостях Лиза. Лиза, привет.
Здравствуйте.
Лизу я знаю давно, но об этом она, может быть, даже сама расскажет, если вдруг и захочется. Я сам Лизе предложил прийти и рассказать по той причине, что у меня, ну, за счет того, что я знаю, что у Лизы в жизни происходило, и она даже не обо всем, собственно, об этом рассказывать будет. И мне как-то всегда несколько так цепляло за живое, что Лизе, у которой приятная внешность, и по внешности зачастую судят, как говорят, встречают по одежке, провожают по уму, но у нас, как говорится, ускорение времени до ума обычно никто не доходит. Да? Поэтому если человек симпатичный, значит, ему повезло. А если, значит, парень уродец какой-то, то значит, у него в жизни ничего не сложится. Но как-то вот я понимаю, что все это очень примитивно звучит, но я просто знаю, что Лизе из-за ее внешности многие завидуют. А я понимаю, что у нее в жизни происходило, но все время это как-то было несколько больно. И я Лизе предложил, не хочешь ли ты рассказать? Может быть, тем, кто Лизе завидует, немножко это поможет. Вот, видеть все-таки в Лизе не только, ну, как у нас на Руси, матрешку, да? То есть такую, знаешь...
Наряженную.
Поэтому, когда матрешки, знаешь, начинаешь снимать, мы доходим до вот самой маленькой, она как раз такая, обычно на ней там 4 какие-нибудь точки нарисованы, потому что она уже маленькая, но вот это сама она есть. В общем, привет, Лиз.
Здрасте.
Ну, мы какие-то моменты будем пропускать, и мне хотелось бы, ну, чтобы, может быть, ты кратко рассказал вообще в целом, как твоя жизнь шла до, там, вот, до 18 лет. Вот просто, ну, кратенько.
Да, замечательно шла. Я росла с мамой и папой, с тремя братьями. Было очень весело. Мы чем только не занимались. Я особо в куклы не играла, я играла с братьями. Мы лазили, где только не лазили. В общем, было весело. Все было хорошо. Не знаю, обычная жизнь. Училась, работала. Ну, я подрабатывала, скажем так, лет с 14.
Это тебя родители отправили на подработку?
Нет, я сама хотела.
И как они к этому относились?
Прекрасно.
А кем ты подрабатывала?
Я пошла после 9 класса в школе официально, я помню, была первая работа, я устроилась вожатой. Так классно было, не знаю. Я кастрюли за 5 копеек мыла, потому что братья не хотели мыть кастрюли и говорили, сейчас мам с папой придут, давай быстрее мой. В ларек бегала, им чипсы покупала, на сдачу себе жвачку покупала. Знаете, такую жевать невозможно за рубль. Так классное детство было, не знаю. Мама, конечно, расстраивалась, что я никогда в куклы не играла. В 4 года она мне подарила куклу. Бабушка связала пледик, подушечку. У меня была кроватка. Ну, я так посмотрела, мама, спасибо. И дальше в машинке играла.
Как у тебя отношения были с папой, с мамой?
По-разному. Ну, как, наверное, у всех. У подростков, детей. В целом все хорошо.
Кто тебя больше любил, как тебе кажется?
Ну, папа, конечно. Ну, тут нечестно будет сказать, что папа, потому что мама меня тоже безумно любит. Но здесь такая история, что я одна в семье девочка и три брата. И у папы, конечно, любовь к дочке — это совсем другое, нежели к сыновьям.
И братья ревновали, да?
Не знаю. Мне кажется, нет. Ну, у нас реально все время были какие-то такие соревнования.
Я знаю, что да.
Да?
Я знаком с братьями Лизы. Ну, не переживай. Че на этих парней внимание обращать?
Ничем не будет.
Захотят, придут, помолчим в кавычках и расскажут о своих проблемах.
Да. Ну, у вас есть дочери, я думаю, вы понимаете, что это такое.
А у тебя характер жесткий, как ты считаешь?
Думаю, да. Был, да, но у нас все время с братьями были такие соревнования некие, то есть я никогда не считала себя никакой принцессой, и то, что мне все должно преподноситься на блюдечке, никогда такого не было. Наоборот, у меня всегда с ними была какая-то борьба, когда мы ссорились, дрались, ругались. Я помню, на проповеди сказали «только не по лицу». У вас было правило среди братьев «только не по лицу». Как это вот было для меня понятно все. Дрались много, ругались, и я помню, у них постоянно было: ну все, иди поплачь, ты же девочка. Я говорю: да, конечно, кто у меня еще плакать будет? Ты у меня будешь плакать.
И шла плакать?
Нет, не шла, нет. Ну, может быть, конечно, когда-то плакала, но не знаю.
Ты хорошо били, братья? То, что мы-то вот дрались, я помню, ну, во-первых, подручные предметы, естественно, там какие-то части мебели. Но по лицу нельзя было бить, не по той причине, что мы как бы считали, что это как бы нехорошо, просто потому что родители могли уже наказать.
Ну, конечно, конечно. Нет, я не скажу, что я прям очень много дралась с Кириллом с Даней, это старшие.
Угу.
Вот, у них все-таки они старше на 5 и на 4.
И сильнее.
Ой, это вообще так несправедливо. Лёша младший в один момент стал огромным, сильным, и я просто поняла, что, ну, я лучше помолчу и отойду, потому что я этот бой проиграю 100%. С Лёшей, пока он был маленький, мы вот с Лёшей дрались постоянно. Мы, конечно, этим очень сильно обижали родителей, они нам постоянно говорили, что не смейте, вы самые родные, вы самые близкие, никого ближе, ну, возможно, не будет, ну, кровь одна. Мы, конечно, очень сильно этим обижали родителей. Но сейчас, слава богу, все выровнялось. Живем дружно, мне кажется. Ну, с моей
стороны. Потом произошло?
Когда?
Ну вот, все шло. Все вроде хорошо. Дерешься, работаешь уже. Выросла. 19 лет.
19 лет – это второй курс университета. Ну, летом погибает папа. Мне 19. Получается, 25 июня мне должно было уже исполниться 20. Папа погибает 3 июня.
Умирает, наверное, все-таки от болезни.
Умирает.
Погибает, да. Обычно,
это,
наверное,
катастрофа.
Да, катастрофа, да.
Да.
Но внезапно это все было.
Да, это буквально за считанные недели. Вот. У него приступ и сразу реанимация.
А ты предполагала, что такое с папой может быть? Ведь он болел много?
Никогда. Никогда.
То есть вообще
болеют.
Не думала?
Нет. Ну, в 19, знаете, это была учеба, какие-то ожидания, планы, у меня все будет, я все смогу, какая-то вера в себя непонятная. Ну, потому что надо сдать ЕГЭ. Вот ты учишься, сдаешь ЕГЭ, сдаешь успешно, надо поступить в университет, ты поступаешь в университет, ты учишься в университете, потом надо успешно закончить. Мне еще надо было перевестись на бюджет, потому что я не смогла поступить на бюджет. Ну, я понимала, что родителям, естественно, трудно за меня платить. И я старалась перевестись на бюджет. Вот. И все, учеба. И как-то ты, не знаю, с 10 класса я туда упала.
А ты можешь сказать, вот какой у тебя был план на жизнь? Вот когда вот тебе вот до 19 лет, вот список. Я, знаешь, я расскажу про свою жену. У моей жены был план такой, что, значит, я живу, учусь, 25 лет выхожу замуж, по-моему, что-то лет в 30 рожаю ребенка, вот, так живу, в общем, потом она 18 лет меня встретила, 19 вышла замуж, в 23 родила, в целом, слава богу, по профилю вообще никогда не работала, ну, она трудится дома очень много, ну, то есть все планы у нее разрушились, в общем, все, что думала. Вот какой у тебя вот чек-лист, в общем, что я должна была сделать?
Это плюс-минус то же самое. Я очень хотела замуж, я всегда хотела детей. Я не знаю, почему я их очень люблю. В общем, я думала, что я отучусь. Я даже не думала, что я буду строить какую-то карьеру. Мне это абсолютно не надо было все. Вот, что я выйду замуж, рожу детей и буду заниматься с детьми. Все, это был мой план. В принципе, мне особо больше не надо было ничего. И все. Ну, я не строила прям то конкретно, что в это время, вот тогда я должна выйти, у меня должно быть столько-то детей. Ну, хорошо, количество детей, может, я подгадала, у меня есть имена еще с 18 лет, как я хочу назвать детей. Вот, но хотела семью.
Там всегда. Павел есть?
Нет. Не люблю это имя, простите.
На этом, дорогие друзья, помолчим в кавычках, заканчивается в целом вообще, подкаст заканчивается, деятельность просветительская заканчивается. Полин, ты уволена, до свидания, Дим, пока.
Нет, мне нравится Павел, но мне не нравятся сокращенные варианты имен. Я не знаю, вот Паша мне не нравится, Павел мне нравится.
Ну, вот сейчас уже это никто не верит. В это уже никто не поверит. Ладно. А потом, ну, то есть ты вообще не думала, что папа может случиться, ведь, ну, вот мне рассказывали, я, знаешь, как я с твоим папой знаком, когда он еще был дядей Юрой, то есть он даже не был знаком с твоей мамой. И понятно, что я каких-то, ну, он служил в другом храме, я никогда не знал о каких-то, что там спина сильно болела, что он там, ну, прям вот твоя мама уже потом рассказывала, что он там мог, ну, прям ему тяжело было иногда, да? То есть ты просто, ты как бы вот...
Я вообще не думала о смерти. Я даже не думаю. Ну, то есть ты никогда не веришь в то, что это может произойти с тобой. То есть ты смотришь на других людей. Да, кто-то умирает, очень жалко, страшно, и думаешь, не дай бог такое случится с тобой. Но никогда не думаешь, что это с тобой произойдет, и тебя это коснется.
То есть ты не тревожная была?
Нет.
А сейчас?
Не скажу. Сейчас как-то я привыкла к тому, что воля на все Божье, и все. И это помогает жить невероятно. Надо, надо. Не надо, значит, не надо. Ну, понятно, я переживаю за маму, за братьев, потому что я уже знаю, что это такое. Ну, потерять родного человека. Но тогда, конечно, я об этом не думала.
Всё... А как это все было?
Я ехала из университета. Я училась 6 дней в неделю. В Москве я постоянно ездила. Возвращалась домой, позвонила мама, сказала... Точнее, я ей позвонила. И она сказала, папе плохо, мы поехали в больницу. Вот. Я, естественно, не могла подумать, что настолько все плохо, я приезжаю домой. Вот, и все, мне все объясняют. Папа в реанимации. Не все помню, на самом деле, потому что, видимо, мозг так работает, что он вообще половину, если не больше, дней вообще стер из мозга моего. Что-то помню отчетливо, как вчера, как сегодня, что-то не помню. Помню, ездили в реанимацию, мы туда попадали, вот, ну и потом я в университете на немецком языке, мне звонит брат, я трубку сразу не беру, потому что неудобно выхожу, уже сердце чувствует, что что-то не то, вот, ну он мне говорит, что все.
А ты когда он в реанимации был, уже понимала, что... Или как-то обнадежили врачи, там, где все уже было понятно?
Мне не было понятно. Я думаю, что маме было понятно. Мама чувствовала. У меня была какая-то такая наивная, возможно, вера в то, что еще не все. Хотя там сейчас я, конечно, понимаю, что это было все. Вот.
Мы с женой были-то на Кипре. Я единственный, по-моему, из богачини нашего не был на отпевании твоего папы.
Да. Спасибо.
Пожалуйста. Ты знаешь, это, я тебе скажу, это несколько шуток у тебя, это, может, в сторону, так пока ты это продышишься. Когда, ну, у нас есть семейный чатик, и, знаешь, папа написал, ну, папа мой, это портрет Константина Островский, это они вместе с отцом Георгием, Юра был алтарником моего папы и так далее, отец Георгий. И в семейный чат написали, что отца Георгия инсульт, Феклистова, и что, значит, он в реанимации. Ну, инсульты разные бывают, бывают тяжелые. У меня бабушка как раз уже тоже покойная была с тяжелым инсультом. Я уже знал на опыте, что это как насколько непросто. И что тяжелый инсульт в реанимации, вот, скорее всего, там парализовано. И потом через буквально пару дней или там папа написал в чат, что просил, ну, прошу молитв, да, состояние как бы лучше не становится, и что у него воспаление легких обнаружили. Вот здесь, я помню, Рит сказал, говорит, это, конечно, все. Потому что воспаление легких, когда человек находится в очень слабом состоянии, это, конечно, не вытаскивается. Ну, то есть это должно быть какое-то именно чудо, просто воскрешение, по сути. И потом, получается, когда уже вот отец Георгий умер, вот, я знаю, это все получается у нас отпуск, мы там еще где-то недели две были. И я, знаешь, ну, так, я же не знал, что буду настоятелем в храме, где твой папа служит. И так получилось то, что ну, для очень многих людей вот, вот само наличие, само отпевание, похорон, это какая-то, знаешь, вот такая точка такая. Но у меня есть два человека, с которым этой точки нету. Это странно. Этой точки нету Саня Гусева, вот невесты, которая разбилась насмерть на машине, потому что было все в тумане. И я, мне кажется, даже вот у меня очень долго было ощущение, что просто все, ну, она уехала в гости и сейчас придет, потому что очень быстро. И с Сом Георгием по той причине, что мы-то постоянно виделись, ну, какие-то там службы общие, все остальное. И я, как бы, возвращаюсь с отпуска, и как бы, и там мне через там, пару недель или три недели меня назначили настоятелем в храм, и вот вроде могилка свеженькая. Ну, как бы, но вот нет вот этого ощущения совсем. И оно у меня как-то внутри сохраняется до сих пор, хотя прошло много лет. Ну, что вот, вот он заходит, вот это, знаешь, такая, у него такая походка такая, знаешь, это... И вот, это, знаешь, у нас вечно, может, уже с детства, вечно мы там, вот, и приколы друг над другом, там, знаешь, и я над ним, он там, знаешь, ну, так вот.
Ну, в юморе, да, юмор — это всегда была часть семьи.
А у тебя было какое-то ощущение, что просто это, ну, сон, и сейчас все, оно просто закончится, и все?
Первое время, конечно. Ну, то есть там не понимаешь. Опять, я очень хорошо помню похороны, но не помню, что было потом. У меня, мне кажется, полгода, наверное, жизни в темноте. Я помню, что это была сессия, и, то есть, как бы ходить всем рассказывать, что вот так вот, пожалейте меня, там, поставьте мне автоматы. Кто-то ставил, там, знаете, где не надо было сдавать, там зачет, либо не зачет. То есть я ходила, все делала, мне ставили зачеты. А где-то мне приходилось, конечно, собрать себя и пойти и сдать. Вот, слава богу, я перевелась на бюджет, потому что мне тогда решалось. Я должна была сдать оценки в деканат, и меня должны были либо перевести, либо не перевести. За меня вступилась там одна учительница, вот, и меня, слава богу, перевели. Помню сессию, а потом ничего не помню. Конечно, ну, ты думал, что это все неправда. Не хотел в это верить.
Плакала постоянно?
Честно, я не помню. Я думаю, что, конечно, но не помню. Как, что вообще, полгода вот прям в темноте.
А что произошло через полгода?
Я познакомилась с будущим мужем.
Это юридическое отступление. Я тут дневничок веду. У меня тут был один день такой. Я дневник сочетаю. Я знаю, что день был плохой, но тяжелый. Я в дневнике читаю, значит, я где-то там в районе 2 часов пишу, что какой тяжелый день. А я знаю, что уже, теперь уже знаю, что произошло. Я думаю, если бы я знал, я бы сказал бы, хороший план дня. Вот, в целом, я понимаю, что нельзя сказать, что про смерть папы что-то хороший план дня. Вот, хотя в жизнь до смерти она была.
Было все хорошо. И, возможно, что-то ты не ценил. Возможно, где-то я понимаю, что не надо было говорить то, вести себя так, больше времени уделять. Это, я думаю, прям 100%. Вот есть поговорка же. Имея не храним, потерявши плачем. Это я поняла. Хорошо мы общались, все было хорошо, но где-то можно было подзабить на учебу, а не говорить: пап, мне некогда, я пойду сейчас заниматься, у меня завтра экзамен, условно. Вот. Ну, уже как есть.
Вот если чашу весов представить, чего больше, чувство вины перед папой или чувство злости или обиды на него, что он вообще, да как он посмел?
Обиды?
На него, знаешь, вот деструктивная обида. Он-то не виноват, ну, как бы, смерть Господь забрал, да? Как люди говорят. Так-то я не имею права, Господь не отчитывался, он забрал, ну, не суть. Ну, вот так вот, если взвесить, что больше, так скажем, вот вины, что я что-то там как-то вот не так вела себя с ним и тому подобное, или вот больше злости, что вот как он мог?
Вины, в принципе, я не чувствую. То есть...
Ну, это заметно, да, вот я говорю, бессовестно.
Нет, я понимаю, что просто можно было бы где-то не злиться, где-то что-то не высказывать, но все подростки, все люди, все взрослеют. Где-то тебе кажется, что к тебе несправедливы, где-то тебе говорят, там, туда не ходи, а тебе хочется. И вроде хочется и попробовать что-то там и сделать, а ты не понимаешь, почему тебя запрещают. Я сейчас это все понимаю. Слава богу, что мне много чего запрещали, много куда не отпускали. Вины никакой нету. Просто, наверное, понимаешь, что, ну, время не вернуть, но можно было бы в каких-то случаях где-то притормозить и просто пожить в моменте, просто посидеть, пообщаться, например. Обида, конечно, была, да и, наверное, есть, хотя я понимаю, что это несправедливо. Папа этого не хотел. Но это какая-то такая необъяснимая, наверное, обида. Я понимаю, что это их отношение, это отношение папы и Господа. Все. Здесь больше никто не может вмешаться.
А это жалость себе, как ты думаешь?
Обида? Возможно, это, наверное, боль от потери больше, нежели жалость. Жалеть себя люблю, естественно, но ну, это не то, что жалость, это ты скучаешь. Это ну, больно просто, и все.
Боль утихает? То есть вот уже 6-й год, все так же?
Ну, где-то, конечно, местами, где-то отвлекаешься, где-то работаешь, где-то просто какие-то события жизненные. А так вот поговорка «в данном случае время лечит», мне кажется, не лечит. Мне кажется, это ты уже пронесешь в течение всей жизни. В принципе, когда родители умирают, это больно. Неважно, в каком они возрасте умирают. Мне кажется, даже если они умирают в 70, в 80, и когда ты уже взрослый, родители уже увидели твоих детей, ну, то есть внуков, кто-то видит правнуков, мне кажется, это все равно очень больно и тяжело. Просто там ты, наверное, себя успокаиваешь тем, что все-таки родители застали моих детей, они увидели, они прожили жизнь, все хорошо. А тут просто очень внезапно, ну, конечно, папа даже не увидел ни как я взрослею, ни как я заканчиваю университет. Не увидел Эмочку, это дочь Дани. Даня — это второй. Вика как раз беременна была в этот момент, в 8-й месяц, по-моему, или 6-й, не суть. Вот, естественно, я всегда мечтала, что папа меня повенчает, что папа покрестит детей моих, что будет мной, в принципе, гордиться, ну, в плане отцовской гордости. Ну, вот так, как есть.
Мне кажется, что просто когда умирают родители пожилые, то еще просто мы к этому моменту уже достаточно давно с ними не живем вместе. Ну, то есть вот раздельная жизнь. А в твоем случае, ну, как бы ты еще просто из дома не ушла. Да, получается, все равно для тебя папа это был прям вот папа. Вот. Со всей любовью, заботой и так далее. И это, конечно, мне кажется, еще просто вот это сказывается.
Ну да, обычно, если уже в пожилом возрасте умирают родители, то есть ты там уже, скорее всего, либо выйдешь замуж, либо женишься, у тебя будет своя семья, свои дети. Да и родителям, наверное, спокойнее смотреть на то, что ты там отсоединяешься, у тебя там хорошо все. Да.
Ну, ты говоришь, папа не увидит одно, другое, третье и так далее. У тебя проблемы с верой в вечную жизнь?
Мне кажется, были. Сейчас, конечно, я понимаю, что ну вот после смерти не хочется верить, что на этом все. То есть, конечно, родители много рассказывали, много вложили нас в фундамента. Это безусловно, за это я им очень благодарна, потому что...
Ну, я всегда замечал, что у тебя мозг из бетона.
Надеюсь, с извилинами мозговыми хоть где-то. В чем вопрос был?
Вот я как раз про это. Минус извилина.
Ничего страшного.
Я красивый.
Это достаточно. Это не я сказала.
Я про себя сейчас.
Ну, безусловно. Ну, ладно.
Я говорю про то, что проблема в вечную жизнь, веры.
А, веры. Сейчас, конечно, хочется верить, что вечная жизнь существует, что на этом ничего не заканчивается, я имею в виду наша жизнь здесь, на Земле. Ну, я с папой разговариваю, я папе молюсь, если можно так сказать. Ну, по крайней мере, прошу помогать всем нам. Ну, было бы странно, если бы я разговаривала бы прям с мертвым и не верила бы в то, что жизнь вечная есть.
Отвечает?
Не знаю. Я уверена, что он помогает. Но прям таких явных признаков и разговоров нет, я до такой степени еще и сумасшествия не дошла. Вот. Но думаю, что, конечно, помогает, конечно, заботится. Я думаю, он сам не рад, что так все получилось. Но
Представляешь, сейчас услышал, в смысле не рад. Я вообще в раю.
Я в раю, да.
Это надо в смысле не рад.
Он может быть рад, но я думаю, что ему тоже больно, что он нас так оставил. Ну, не так, а в плане просто, что он оставил нас. Вот так.
Сейчас будет... Вот я не хотел этот вопрос задавать, я вообще о нем не думал, но это... Я сразу скажу, что мне вот такая вот эта мысль, она мне категорически не нравится. Поэтому то, что сейчас спрошу, это не потому, что мне это интересно. Я вообще считаю, что это вот так говорить нельзя, да. Но, предположим, здесь сидел бы какой-нибудь человек, пусть даже священник, противоположных взглядов от меня. Вот люди говорят, что Господь Бог забирает в самый лучший момент вот, для человека, для всех и так далее. Можешь ли ты себе представить, что вот то, что вот папа, значит, сейчас в ином мире, и то, что ты живешь без него уже вот шестой год, что это для тебя лучший вариант?
Как для человека и дочери? Нет, естественно, это не лучший вариант. Но вот это высказывание я читала у старца Паисия, что Господь забирает человека в лучший момент для его духовной жизни. Я как-то за эту мысль зацепилась. Я не знаю, какие отношения у папы с Господом. Каждый сам за это отвечает. В это я решила не вмешиваться. Наверное, это верно. Но я это прочитала из книжки старца Паисия.
Вот я с этим не согласен. Категорически. Тогда пенсионеры все ужасные грешники. То, что они до сих пор живут. Господь их не забирает, потому что вы никак не можете дотянуть до того лучшего момента.
Это Господь забирает лучших. Это, мне кажется, немножечко другое. Если говорить, что Господь забирает лучших, это бред. Господь всех забирает рано или поздно.
Мысль в том, что Господь забирает в лучший момент их духовной жизни. Если в лучший момент духовной жизни, тогда нужно забирать, например, тебя нужно было забрать месяца в два.
Ну, всех, в принципе.
Ну да, младенцами, да. Ну, это очень нелогично, потому что когда человек, например, живет, вот он христианин, у него все хорошо, потом вот он, ну, я знаю такие случаи, когда человек потом расцерковляется и даже, знаешь, случаи там суицид совершает. Но почему тогда его машина не сбила, когда он вот после причастия? То есть вот мне вот эта логика, она мне вот, я как бы, когда вот так утверждают за Господа, я всегда, ну, так скажем, понимаю, что могу привести достаточно веские контраргументы, такие, что которые прям... Поэтому даже, знаешь, вот про папу я не знаю, и правда, чужая душа потемки. Но ты можешь себе представить такой вариант, что папа вот не умер, и ты живешь, да, и с того происходят какие-то события, например, папа застал потом ковид. Вот папа твой ковид не застал. Папа твой не застал специальную военную операцию. Предположим, ты все равно познакомился с мужем, да, вот как это, и все, вот мы сейчас еще растечемся, да, по асфальту, когда я буду историю рассказывать. Вот, и ты не знаешь цену потери папы, да, ты тоже другая. Вот, как ты думаешь, мог, ну, это странный вопрос, да, могла ли в жизнь потечь так, что ты, в общем...
Жизнь могла потечь как угодно, я просто даже это не представляю. А смысл? Смысл представлять, если реальность, она вот она. Не представляю.
У тебя, кстати, была такая мысль, что радость за папу, то, что он не застал коронавирус, вот все вот это, и вот сейчас то, что война, по сути.
Если сидеть и искать плюсы всего происходящего, то, конечно, ты об этом думаешь и думаешь, слава богу. Вот, но... Ну, это за уши притянутые такие плюсы. Себя успокоить.
Успокаивает?
Нет. Ну, возможно. Это все от настроения зависит. Где-то устал бывает, все, впадаешь в какую-то такую. А, мир ужасный. Ничего не нравится. А бывает, ты как-то себя приподнимаешь и думаешь о положительном.
Вот если так вот взять неделю, вот 100%, это вот у нас 7 дней в неделю по 24 часа. Сколько процентов из них ты находишься в состоянии, как говорят сегодня молодежь, тильта или грусти?
Сейчас?
Ну вот или тогда. Как? Давай тогда. Тогда и сейчас.
А, тогда прям после смерти?
Ну вот берем там год прошел.
Год прошел. Ой, трудно сказать. Очень трудно сказать. Тогда это, получается, у меня уже был 4-й курс, то есть защита диплома. В общем, учеба, конечно, помогала в плане того, что ты просто понимаешь, что тебе надо закончить, выучиться, и ты сидишь и учишься, ты отвлекаешься, и просто я еще работала. Вот. Да я, честно, я не помню. Сейчас ты стараешься особо не находиться в грусти. А зачем? Жизнь, она идет. Когда уже и так много дней утекло, которых ты просто, получается, просидел и прорыдал, как-то обидно сейчас время терять на это, на все. Если есть силы, если я понимаю, что сейчас рыдать, ну, если вот пожалеть себя и рыдать, я понимаю, что нет, иди поработай лучше. Но бывает, конечно, накатывает. И что просто иногда, правда, нужно поплакать. И все. И это неплохо.
То есть, если ты сейчас начнешь себя жалеть, ты сразу заплачешь?
Да, да.
Сколько надо заплатить, чтобы ты заплатил? Шутка.
Договоримся. Почему шутка? Подождите. Сейчас вижу. После съемки.
Так, прошло полгода после смерти папы, ты встретила будущего мужа. И как?
Такое себе.
А как это вообще произошло? То есть это на учебе?
Нет, это был Новый год. Я праздновала у подруги. Вот. Он оказался... В общем, была компания ребят. Он оказался чьим-то другом. Что-то такое было. Вот. Ни учеба, ничего.
Прям сразу любовь?
У него да. У меня нет. У него, да, там красивая была история. Он сказал, что очень влюбился. Прям с первого взгляда.
Раза,
да, решил, что женится. Всем об этом сказал. У всех, естественно, круглые глаза. Взял у кого-то мой номер, написал, и начали общаться.
Так.
Общались. Подгадал хорошее время. Скажем так, когда я была слабенькая и когда хотела, чтобы тебя кто-то пожалел, успокоил. Ну, то есть хотелось найти какое-то такое пристанище. Очень много факторов сложилось. Я всегда хотела замуж. И, в принципе, не видела я в нем ничего плохого. Говорит, любит. Люблю, не могу. До свадьбы мне ничего не надо, буду ждать. В общем, наобещал всего, чего только можно наобещать. Да и все, и просто поверила. Ну, хотелось, конечно, хотелось.
А сейчас вот отматывая назад, исходя уж, ну, в целом опыта и того, что происходило и так далее, что бы ты себе самой сказала? Вот тогда, когда вот с учетом, что, правда, положение очень шаткое. Ну, потому что... Могу себе представить, значит, ну, по сути, ты себя чувствуешь так или иначе одинокой, да, то есть папа нет, забота отцовская нет, значит, в целом уже когда давно в грусти какой-то, да, плюс еще хочется замуж, вот встречаешь человека, который, ну, так скажем, внешне приятный, слова приятные говорит, окружает заботой. Вообще, возможно ли устоять? Вот если ты сама себе сейчас сказала, что вообще может сработать на вот девочку, которая в таком состоянии находится?
Срабатывает забота. Забота, то, что тебя любят. Любовь странная, оказывается, в итоге, но любят, о тебе заботятся, тебе пытаются помочь, тебя поддерживают, и, мне кажется, девочка просто в какой-то момент дает слабину. Ну, она расслабляется, потому что невозможно все время быть в таком напряжении. То есть ты вроде держишься, но все равно есть какая-то такая вот дырочка, трещина, вот через которую можно просочиться.
То есть если бы к тебе тогда пришла бы Лиза из будущего, да, то есть получается уже там на 5 лет старше, и попыталась бы как-то Лизу, которая вот в прошлом, как-то пытаться остановить, ты бы не остановилась бы?
Возможно, я не знаю. Тут как бы трудно сказать на 100%, потому что тебе кажется в момент, что ты сам разберешься, что ты знаешь, что тебе вот это именно надо, что вот я вообще лучше всех знаю. И, в принципе, ничего плохого в этом не было. В том, что я хотела замуж, хотела семью, родить детей. Не знаю, прислушалась ли я бы к себе или нет, но что не вышла бы замуж, да. Были, конечно, звоночки, которые я не видела тогда, но увидела уже после развода. Это 100%.
А что за звоночки?
Разные, много. Они проскальзывали в течение знакомства и во время замужества. Во-первых, наверное, что это была какая-то сильная влюблённость, больше, наверное, даже внешность. То есть вот что-то с ним там произошло, такая реакция. Я еще это в своей молодой, неопытной голове сопоставила. У меня папа тоже так в маму влюбился. В общем, он ее увидел, влюбился. Все, ты будешь моей женой. Мама рассказывала, что она думала вообще, кто к ней прикопался, что за странный вообще мужчина. Вот, мама была еще тут одна в городе. И я вот решила, что, значит, вот так вот в меня тоже влюбились, и все будет хорошо. Вот еще он младше на год был. Папа тоже младше мамы на год был. В общем, как-то все это в голове у меня сопоставилось, и я решила, что вот оно точно вообще.
Судьба.
Судьба, да. Вот эти вот факты, конечно, которые ты сопоставляешь в голове. Все как-то вот... Вот эта вот влюблённость, которая на словах. Которая на словах и немного эгоистичная. То есть, когда от тебя забирают. То есть, я тебя люблю, я хочу тебя видеть, потому что я хочу тебя видеть. А хочешь ли ты меня видеть, этот вопрос не задается. И я по неопытности своей, ой, ну прикольно, человек хочет меня видеть. Это были первые вообще отношения, я ни с кем никогда не встречалась и никогда не хотела ни с кем встречаться просто так, ради количества там, каких-то парней. Я в моей голове было так, я вот встречу человека, выйду один раз в жизни замуж и всю жизнь, все 50, сколько там получится, лет будет жить с ним, что бы ни случилось. Этому все-таки это воспитание, наверное, это пример родителей. У меня в голове не было других вариантов. Я знала, что люди разводятся. Мне казалось тогда, что можно преодолеть все. Вот сесть с мужем, поговорить.
Ха-ха.
Вот.
Да-да-да-да.
Что все взрослые, все там осознанные, проработанные, все можно решить, проговорить. А, понимаешь, что...
Знаешь, это мне кажется, что, прости, перебиваю, да, что вот есть же вот эта история, что на у Соломона было кольцо, на котором было написано «Это пройдет».
Это...
Но когда он снимал это кольцо, внизу было написано «Шутка». Мне кажется, вот это было «Время лечит», что кажется, и это пройдет. Фраза красивая, но мне кажется, иногда это просто красивая фраза.
Иногда, да. Да.
А какие вот вообще звоночки были именно прям вот, вот сейчас ты понимаешь, то, что вот, ну вот эгоистично, такая эгоистичная любовь, это очень важно, то, что ты вот сейчас понимаешь. Это мне хотелось бы, чтобы люди тоже понимали, что вот что я тебя хочу видеть, я хочу, чтобы была со мной рядом, и вот это я. То есть не вот эта внимательность, когда там, а что бы ты хотела, да, то есть ты служишь, помогаешь, да, забота. А тут как бы забота о себе, пусть она, правда, приятна иногда, особенно когда тебе так никто не заботился, пусть даже вообще никак.
Да, это первый опыт, и вау, прикольно, там подарочки какие-то, там мне так никто не дарил, ко мне такого внимания особо никто.
Ну, тебя же братья били только до этого.
Ну, да. Как бы, что я тут вообще хотела? Не, меня братья хоть и били, но я думаю, что они меня все-таки любят. И подарочки иногда мне тоже дарили. Так раз в год на день рождения. Сто спасибо.
Не, ну братья любят, это точно.
Да, это я знаю.
Просто неблагодарные.
Тоже знаю.
Ну ладно, забей, не страшно.
Я просто подыгрываю. А звоночек, вот эгоистичная любовь, это 100%. Это выражалось... Я это понимаю сейчас. Тогда я не понимала. Это выражалось в том, что, например, человек думал о том, что ему поесть, но не думал о том, что поесть мне. Ну, то есть мы куда-то ходили, он мог поесть, а я могла не есть. То есть никогда не спрашивал, да, там, а что ты хочешь, а что ты будешь. И, конечно же, очень важную роль сыграли родители его. Они были, в принципе, против брака. И мне надо было бы в тот момент понять, что это не просто так, возможно. Трудно это все понять. Мне казалось, что мы любим друг друга безумно, и вообще, почему родители могут быть против брака, если это вообще хорошая вещь? То есть они предлагали, конечно, сожительствовать вместе. Они говорили: Лиз, вот годик вам, вот поживите. Мы вас тогда будем поддерживать, если вы будете сожительствовать. А вот если вы выйдете замуж, ну, поженитесь, то мы вас поддерживать никак не будем. В общем, они начали какие-то выставлять дичайшие, непонятные моему разуму условия, которых мне никогда не выставляли. В принципе, родители меня никогда в какие-то сильные рамки, вот, ходи туда, делай то, и вот говори так, такого не было. А у мужа такое было. Мне это было непонятно. И я не понимала, почему меня засовывают в такие же рамки. У меня тут уже сыграл просто дело принципа, дело того, что я сожительствовать ни с кем не буду. И все-таки не я в ЗАГС потянула мужа, он сделал предложение, обещал, что все, мы там сами все справимся, будем работать, все будет нормально, наша жизнь, мы типа разберемся. Вот, и все, это надо было понять, потому что потом просто было только хуже и тяжелее. То есть я пыталась понравиться, доказать, что все-таки мы семья, и мы вроде как любим друг друга и хотим вообще что-то хорошее построить. Не понимали, не хотели. Так и не поняли. Вот. Так меня и не приняли. Как бы я ни старалась, но уже что говорить.
А сколько всего ты в браке прожила?
2 года.
И как оно все пошло в конец?
Начал пропадать с другом очень часто, где-то за полгода примерно до развода. Друг и друг.
Как он с ним познакомился, с другом?
Я не помню. Где-то в общей какой-то опять компании что-то такое. И все, просто начал пропадать. Поняла. Ну, в какой-то момент, и когда я поняла, что я пытаюсь выпрашиваю его любить меня, вот тогда я поняла, что как бы уже плохо все. Когда, ну, проведи со мной время, ну, удели мне внимание. Нет, у меня дела. Все дела заканчивались там, где заканчивались.
Он не работал?
Нет, он не хотел работать.
Прости, так лучше.
Вот опять, то есть как это проверить? Мне вот он говорил, конечно, пойду на работу, я буду работать, мы поженимся, все, он мог работать, буду работать. Поженились, что-то не работает с ним. Он мне, в принципе, сказал, что он не создан для работы обычной, создан для бизнеса.
Из этого можно хорошую сделать нарезку рилсов, знаешь, такое. Я не могу работать, прости. Тебя на самом деле в Инстаграме, там уже женский Инстаграм, запрещенная, понятно, там женская соцсеть, там тебе очень много напишут поддержку женщин, которые... Я просто... Ну ладно, тогда, прости, да.
Он учился якобы, я не могу назвать это учебой, вот, но якобы он учился и не мог работать. Вот, работала я, содержала нас я, жили мы у меня.
Так, жили у тебя, работала ты.
Угу. Ну, и мужем была я, в принципе, в этом браке.
Он бы подумал, что там помогал как-то.
Ну, если я сильно очень хорошо попросила, да.
Ты, в смысле, поорала?
По-разному. Иногда помогал, потому что хотел, иногда, конечно. В последнее время, когда я приходила с работы, лежала на диване, я просто без ужина с грязной комнатой и всем прилагающимся. Тогда уже да.
Всем прилагающимся это муж.
Да, на диване. Тогда, конечно, ругались. Ну, вот люди считают, что в браке они не будут одинокими. То есть они вот выходят замуж или женятся, потому что вот им в какой-то момент может показаться, что они одиноки. Вот в браке можно быть куда более одиноким, чем вне брака. Это я поняла за последнее время. Когда ты просто, казалось бы, выпрашиваешь эту любовь, которая должна быть безусловной и подразумеваться.
Унизительно как-то.
Очень. Было очень, да. Такое себе.
Не хватает сейчас музыки. Тан-тан-тан. Так, ну, он пропадал с другом. А что он с другом делал? Ну, то есть там работал. Бизнес строили.
Которую я не увидела. И которую я спонсировала немного.
В смысле? Ты деньги вкладывала в это?
Ну, просил, да, взаймы, якобы говорил, вернет, но не вернул.
Так, строил бизнес, пропадал с другом. Потом?
В какой рассорились на его вручении диплома. В итоге он закончил. Меня что очень сильно обидело, то что на выпускной было 3 пригласительных места ему выделили. Вот. И он записал в списке маму, папу и друга.
Простите, это звучит очень смешно. Я просто могу себе представить, знаешь, там у меня какой-нибудь выпускной, я записываю папу, маму и брата. Ну, то есть не жену, ну, то есть это как дикость такая.
Это кринж. Это кринж.
Так, да, твоя реакция была какая?
Меня это очень сильно обидело, очень сильно, потому что, мне кажется, вся семья ему помогала учиться, моя. Я платила за репетиторов, помогала ему.
Кошмар, я этого не знал просто. Ты спонсировала бизнес, работала против репетиторов.
Да. Да, в принципе, создавала атмосферу, всем им
ты
помогали.
Ты не хочешь стать спонсором нашего храма, если что? Ну, ты можешь жить, в принципе, в палатке рядом, работать, а деньги на храм жертвовать. Мы тебе будем еду давать по средам.
А мы будем на диванчике хотя бы.
Ну, извините, тоже.
Ну, ладно.
Диван. Ты себя в зеркало-то видела? Диван тебе еще. Ладно, прости. Да.
Ты не смейся. Ну да, то есть на тот момент мне казалось, что у нас такой период, что я просто помогаю своему мужу, почему нет, мы одно целое, сейчас такой период, потом будет другой период, а как, ну я вышла замуж, мне что надо делать, любить и поддерживать мужа, я это делала, я еще тогда читала вашу книжечку, какой должна быть жена. У меня же как, это же вот был такой юношеский максимализм, когда я думала, что я вот все сделаю как по инструкции, все правильно, все будет хорошо. Нет. Я читала тоже «Старца Паисия», книжку про семью. И вот, ну, я прям старалась. Я старалась, сильно понимаю, что... Одна я старалась. Ему, наверное, кажется, то он тоже сильно старался, но тем не менее. Вот, и в общем, конечно, меня это сильно обидело, потому что я очень сильно много вкладывалась, я переживала. Это звучит, в принципе, странно. То, что он внес в списки друга, не меня. Слава богу, я могу сейчас посмеяться над этим. Конечно, тогда было не смешно. В общем, доходит до того, что я все равно еду на вручение, и его папа звонит своему какому-то другу из этого университета. И цитирую. «Здравствуйте, у меня сын забыл супругу записать в списке. Можно, пожалуйста, мы ее сейчас запишем?»
То есть не вместо кого-то, а то есть это был...
Ну, добавим. Добавим, да. Вот. И папа меня добавляет в эти списки, и мы едем все на вручение. Естественно, тогда я уже не в самом лучшем расположении духа. Мне обидно за все, потому что... Меня даже не удостоились внести в списки на вручение диплома. Я думала, что все-таки это вещи, которые даже не надо объяснять. Они по умолчанию должны делаться. И все, мы, естественно, там особо не разговариваем. Так это на фотках. Сквозь зубы улыбаемся. Приезжаем домой. На следующий день он уезжает. Мы не можем поговорить. Он, в принципе, не любит разговаривать. И уезжает. Где-то месяц вот это вот все длится. Какие-то попытки достучаться, дописаться.
А где он живет?
Он живет на даче у родителей. Они как раз тогда так все сошлось. Они уезжают в отпуск на 2 недели, что ли. Вот, и все, и он там пропадает. Какое-то время я даже не знаю, где он пропадает. На самом деле он не выходил на связь, не отвечал мне. Ужасное, помню, чувство, когда ты не знаешь, где, что. Все-таки муж, не абы кто. Прям доходило до физического такого какого-то онемения в теле, ужасного головокружения какого-то. Стресс был сильный.
Ты знаешь, что это даже такое имеет название официальное, по-моему, хостинг. Так называется, да, Полин? Гостинг, да? Гостинг. Это слово «призрак».
Не знаю.
Когда... Ну, там несколько по-другому это выглядит. Это когда ты с человеком общаешься только через соцсети, много-много общаешься, там, может, год, два, три, а потом просто раз, его просто нет.
Ну, как голос, как призрак.
Да-да-да. И тебе вот это, ну, вот это очень странное состояние у человека, прям вот очень такое неподвешенное, неуравновешенное, потому что, ну, как бы у тебя буквально часть жизни выпала, и как бы вот... Ну, у тебя, конечно, не только соцсети, но получается вот так человек пропал, и все.
Я в тот момент, естественно, не могла подумать, что все дойдет до развода. Помню, мама меня позвала погулять в Москве. В общем, чтобы отвлечься, я поехала. Им как раз тогда сходили в Свято-Тихоновский монастырь. И там вот меня прям охватило вот это ужасное чувство, что я аж присела на службе на скамеечку, потому что... И я даже тогда вышла, позвонила папе его, чтобы вообще понять, а что с ним и где он. Вот. И все.
Что тебе сказал папа его?
Сейчас наберу, спрошу, где он. Потом он мне перезвонил, сказал, с ним все нормально. С другом... Да. Вот. И все, пыталась потом достучаться, бесполезно. В общем, месяц это вот длилось. За месяц он пару раз приехал, и разговор даже не сложился. Что-то он там меня обвинил в том, что я убила всю любовь. Что-то, в общем, наговорил. Слышать меня не хотел, он разговаривать не хотел. Мне кажется, он для себя уже все решил, возможно. Делал вид, наверное, может, не делал. Не знаю, вы мне тогда посоветовали написать письмо? Что, если он не хочет разговаривать, напиши письмо. Я написала это письмо, он мне на него не ответил. В общем, там как-то из недели в неделю вот были какие-то сроки, то есть мы там раз в неделю переписывались, он говорил, я приеду вот тогда-то. Не приезжал, я ему говорю, хорошо, вот тебе еще неделя, приезжай. Он опять не приезжает. И, в общем, в какой-то момент я поняла, что да, что уже. Уже все. То есть не идет человек ни на контакт. Я понимаю, что что-то вообще, в принципе, нечистое. И понимаю, что если бы любил бы, так не поступал бы со мной. 100%. Не заставлял бы так не нервничать. Если бы хотел выяснить и спасти отношения, приехал бы, поговорил. Не хотел. И я сказала, все, давай, приезжай, забирай вещи. Ну, приехал с папой, забрал вещи.
А что за друг такой?
Появился, да, лучший друг.
Ну вот, не понимаешь, что лучший друг. Ну, у меня, вот я в браке с женой, все такое, у меня есть там, ну, друзья там, ну, там... Помню, когда еще молодые в браке, если вот так вот как бы перевести стрелки часов на вот брак один год, первый год, второй год, как у тебя это было, да, то помню, я там дружил, сейчас это уже священник, отец Павел Жаринов, да, Паша Жаринов, мы с ним, ну, чуть ли не каждый вечер могли выйти там что-то погулять и так далее, но как-то, ну, то есть, ну, просто друг у друга, но как бы, ну, даже мог тогда назвать, типа, лучший друг. Но это никоим образом не сказывалось на семье, что вот здесь это что это за друг такой?
Сказывалось на семье. В какой-то момент меня начали им замещать. То есть все свободное время проводил с другом. Домой ночью поздно приходил. Вот. Я на работе пропадала. Он пропадал с другом. Просто не пропадал. То есть просто меня им заместил.
Я знаю несколько случаев, я не знаю, твой ли это, не твой, когда муж изменял жене не с любовницей, а с любовником. Но, так скажем, я просто... Ну, есть случаи подтвержденные, да? Есть случаи, когда догадки были. Можно ли сказать, ну так, что есть какие-то, ну, пусть косвенные такие вот доказательства или мысли, что, возможно, что это все-таки он, типа, у них прям отношения были, что он так прям пропадал.
Не буду даже домысливать, не хочу утверждать, я этого не буду. Но что он предпочел друга, какие бы у них ни были отношения, дружеские, недружеские, мне, жене, это 100%. То есть он просто сделал выбор. У него был выбор вернуться к жене, поговорить и помириться, и дальше продолжать семейную жизнь, и как-то, возможно, сократить, немножечко урезать общение с другом. Он этого не сделал. Возможно, ему было просто весело и интереснее с другом. Ну, я понимаю, это никаких обязательств, это веселье, это какие-то, возможно, тусовки. Жена не гонит тебя на работу, не заставляет убираться, не заставляет там что-то готовить, ничего с себя не спрашивает. Ну, друг, точнее, вам просто прикольно, весело вообще, делайте, что хотите. Он выбрал друга. Какие бы у них там ни были отношения, не меня.
Потом развод, получается.
Да, потом развод.
И как после развода состояние?
Ужасное. Слава богу, вроде бы могу сказать, что я немножечко из этого состояния вышла. Вот мне сказали вы мне тогда фразу, что год тебе точно понадобится. Это было состояние ненависти всего и вся вообще в этом мире. Потому что ты не понимаешь, почему с тобой такое происходит. Ну, за что, естественно, ты любимый вопрос, наверное, задаешь. Я же ведь такая хорошая. Почему со мной такое происходит? Ничего плохого я не хотела. Естественно, я делала ошибки. Естественно, я была не идеальной. Но чтобы настолько, чтобы поступить с тобой вот так вот, то есть это по факту твой на тот момент самый дорогой тебе человек. То есть отлепляется от родителей, да, соединяется в единую плоть, он тебя в какой-то момент решает просто предать. Почему люди так поступают друг с другом, не знаю, загадка. Загадка, потому что нельзя так поступать. Тогда не обещай, не женись, не говори, что ты любишь, всю любить будешь всю жизнь. Просто вот тебя человек, которому ты доверяешь больше всего, человек, который знает больше всего вообще про тебя, к которому ты приходишь, когда тебе плохо, когда тебе хорошо. Мне казалось, мы жили очень дружно и хорошо. Мне прям нравилось это вообще брак, вот эти вот все заботы, готовка. Мне нравилось заботиться. Все мне это нравилось. А почему предали, я не понимала. И не понимаю, почему люди предают. Почему они делают так больно другим. Я понимаю, что они не понимают, что они делают больно. Они, наверное, об этом даже и не думают. Там, наверное, настолько включается какое-то эгоистичное состояние человека. Да ужасно. Была вообще в состоянии... Досталось, конечно, наверное, больше всем родным, кто со мной живет. Потому что ты каждый день вставал и ненавидел все. То есть, и все это высказывалось, ну, то есть, меня, например, что-то спросят, а я понимаю, что я совсем не в адеквате. Что я не хочу себя так вести, я не хочу так отвечать маме, а я не могу. То есть, это вот мысли, они тебя сжирают. А за что? Почему? Как так? Я помню, я включала подкасты, любые вообще абсолютно, только чтобы концентрироваться на том, что говорят другие люди, а не на своих мыслях. Где бы я ни была, что бы я ни делала. В машине, красилась, я собиралась, вообще неважно, я слушала эти подкасты. И, конечно, люди вокруг говорили разное, судили по-разному и абсолютно не понимали моего состояния. Абсолютно. То есть я понимаю, в этот момент я поняла, что если человек не переживал такое же, он тебя не поймет. Да, всем было меня жалко, все не понимали, почему такое происходит со мной, я же такая хорошая. Вот. Но год, друзья меня тоже не понимали, если я что-то рассказывала. Не понимали, потому что с ним такого просто не происходило. И все мне говорили, что... Все я обобщаю, да, конечно, не все. Но ты не можешь быть такой злой. Почему ты такая злая? Типа, успокойся уже, там, отпусти. Не могла. Это просто сжирало тебя изнутри. Сжирало, и помню, что первое время мне прям хотелось всем говорить, как со мной плохо поступили. Ну, то есть меня там, Лиз, как дела? Вы знаете, меня муж бросил. И я прям ненавидела еще себя из-за того, что я это говорю вообще. Я понимаю, что это другим людям вообще слышать не надо, что это что-то личное, что людям вообще, может быть, каким-нибудь даже по барабану, что я это говорю. Я помню, меня дядя милиционер останавливает. Я еду на работу к 8 утра, значит, проверять в машине кресло детское. Ему досталось. Я говорю, какое кресло детское? Да меня муж бросил. Мы детей так и не родили. Он с такими круглыми глазами просто отдал мне документы. Говорит, езжайте.
А ты не уезжаешь? Знаешь, продолжаешь.
Подожди, я не договорила.
Тогда вышла, закрыла, пока он не уехал. Встала, машина стала останавливать и всем в окно.
Да, и он уже такой, все, все, тебе только не связываться с ней, и отпускает. Это ужас какой-то, это ужасное состояние. Мне понадобилось года полтора, чтобы из него вообще вылезти. И впадать в это я абсолютно не хочу еще раз. Это ужасно. Я такой никому не посоветую, врагу не пожелаю, правда. Это ужасно. Ненависть, она тебя съедает изнутри, и она портит тебе всю жизнь, она портит тебе каждый день, вот абсолютно каждый день. Да, я работала, я занималась там спортом, в общем, я себя занимала всем, чем только можно, только вот чтобы не сидеть и эти мысли, чтобы тебя не сжирали. То есть у меня вот было представление, что вот кто-то сидит и прямо вот тебя физически сжирает. И вот когда я приходила вот с этим к вам и говорила, что я просто полна ненависти ко всему вообще живому на этом мире, вы мне говорили, это нормально, я тогда подуспокоилась. Потому что я понимаю, что это правда нормально было. То есть по-другому, не знаю как. Я пошла тогда даже к психологу, он что-то все выслушал, он говорит, помощь не вам нужна. С вами все нормально, он мне даже денег не дал. Он говорит, нормально, что вы злитесь, нормально, что у вас такая реакция. И отпустил меня. Вот, это...
Было состояние одиночества? Вот ты сказал, что тебя никто не понимал. Что ты вот одна совсем, что вот у тебя все больно, тут как бы злость, там страх, физическая боль еще добавляется. И что ты вот одна, потому что ну, никто не понимает.
Одна-одна я прям не была никогда. Когда жалела себя, да.
Кто тебя вообще мог понять тогда?
Меня мама понимала, потому что мама. Потому что на данный момент самый близкий человек, который меня любит больше всех. Это я 100% в этом уверена. А братья
Аня,
пытались...
привет тебе, если будешь смотреть.
Да, за маму я благодарна, и за папу. Это вообще невероятные люди. Братья помогали. Возможно, когда-то кто-то что-то говорил... За что я цеплялась? Люди говорили многое. За что-то я цеплялась, что-то меня очень сильно трогало и обижало. Я понимала, что это проблема моя, не проблема людей. Мне, в принципе, никогда ничего, никто плохого не говорил. Ну, были, конечно. Я просто понимаю, что не от большого ума я на это не обращала внимания. Кто-то, бывает, что-то скажет, я за это зацеплюсь и как-то дальше иду. То есть, вот, казалось бы, просто беседа, какая-то фраза, а вроде и не ты виновата, потому что ты себя винишь в любом случае, что можно было лучше стараться, а почему так, а вот где-то вот тут вот можно было что-то сказать, сделать получше. В какой-то момент поняла, что я тут вообще ни при чем. Фразу слышала в свой адрес, что в разводе виноваты двое всегда. Честно, это тот случай, когда не двое виноваты. Я не была идеальной, естественно, я делала ошибки, но такого отношения и такого ухода точно я не заслуживала.
Ну, я, кстати, вообще не согласен с этой фразой, что в браке виноваты всегда оба. То есть то, что чаще всего в скандалах каких-либо и проблемах в браке, правда, виноваты оба, это и правда так. Но когда мы говорим про измену, то это несправедливо. Это примерно такая же история, как вот если идет голая девочка по лесу, и на нее налетает, ну, одна, на нее налетает насильник, ее изнасиловал, да, то виноваты ли будут оба? Нет, за изнасилование будет виноват только один. И его, когда будут судить, его будут судить за изнасилование, и как бы то, что нашла там, может быть, не одетая, и рядом не было людей, и была темная ночь, это не будет считаться ему как какие-то моменты для снисхождения. Нет, он просто получит свой положенный срок за изнасилование и сядет, да. То, что она дура, это другой вопрос. Да? Но как бы виновата в преступлении будет только одна сторона. Поэтому ждать от людей в браке, что они там в первый, во второй год будут иметь опыт, тот, который есть у людей там, через 20 лет брака, это просто невозможно. Поэтому люди совершают ошибки. Но это никоим образом не дает именно права, хотя бы даже минимального, на неверность. измена. И в том виде, как это у тебя произошло, это, по сути, все равно является изменой. Да? Человек как бы изменяет своему слову, что я буду с тобой, он не с тобой. То здесь, да, в случае измены есть, и церковь прямо говорит, есть невиновная сторона и виновная сторона. Вот. А попытки, в том числе, которые встречаются внутри церкви, оправдать виновную сторону именно в измене, это, конечно, несправедливо. Бывают случаи, когда человек провоцирует измену. Ну, например, есть такая история, как злонамеренное оставление супруга. То есть, предположим, ты оставила бы своего мужа, то есть ты бы уехала бы, где-нибудь скрылась, жила бы, значит, там на Мальдивах или на Бали, ну, там, находилась бы в состоянии какого-то, значит, прогрессирования, духовного роста, осознанности, там, и так далее. А он, значит, уже полгода без тебя живет, в какой-то момент встретил, значит, там, Татьяну Васильевну, женщину, там, 54 лет, бухгалтера, да, ну, соблазнился и переспал, да. Вот, измена, да. Но и жена полгода просто взяла и бросила мужа. То есть есть и беспочвенные, и все остальное. То в данном случае будут две виновные стороны. Поэтому, конечно, это так себе история, когда слышишь, что в браке виноват оба, в разрыве точнее.
Да, много всего слышала.
Что тебе вообще тогда могло помочь? Вот сейчас, оглядываясь назад.
Тогда вы мне сказали, что ходи в храм и причащайся каждую неделю. Что бы ни было вообще, там, болеешь, не болеешь, можешь, не можешь, вот чтобы стабильно ты была в храме. Я поняла, что правильно, что я приучила себя каждую неделю быть в храме. Хоть и дочь священника, понятное дело, что все это в подростковом возрасте, когда родители таскают, это совсем другое. Все. Спасибо за все. Но как же маме доставалось, когда она по утрам нас вела в Успенский с Лешей, просто за руку тащила. Мы с Лешей там, пока до храма дойдем, просто переругаемся все, маму доведем. Ну, причастие, да. Потом еще на исповедь, на эту постоянную. Это кошмар.
Если кто не знает, а никто не знает, что Лиза у меня в детстве исповедовалась, я после исповеди Лизы ходил к психологу, ну, на проработку. Гештальт до сих пор не закрыт. Я просто иногда я сплю, у меня кошмаров мало снится. Но иногда у меня кошмар, я сплю, у меня хорошее настроение, я голову поднимаю, ну, типа, как на исповеди. А там стоит девочка такая черноволосая. Я такой, ну, я просыпаюсь. Очень, очень тяжело, Лиз, забыть это все.
Да, мне тоже.
Да ладно, это все. Я так серьезно говорю, люди реально поверят же.
Да. Вот. А сейчас, конечно, я понимаю, что я осознанно пришла к этому, ко всему, и что и в жизнь вечную поверила после папы. Конечно, тебе рассказывают, да, да, где-то она есть, но ты не задумываешься, а правда ли. Веришь так, на всякий случай. И в храм хочешь на всякий случай. Я тогда начала каждую неделю, каждую субботу, воскресенье ходить, заставлять себя в храм. Я думаю, что без этого бы я бы не выкарабкалась. Это 100% без исповеди. Где я просто говорила, что я ненавижу всех и вся, а особенно парочки счастливые, которые ходят за ручку, и у них все хорошо. Без этого, честно, я не знаю вообще, как бы... Во-первых, я не представляю свою жизнь без храма, это 100%. Надеюсь, никогда не представлю. Господь меня так не испытает. Но что бы я делала, и вообще как бы я мыслила, и какими бы способами я бы пыталась вылезти из этого, из всего, не знаю. Мне кажется, я бы обспилась уже, наверное. Все. А как? Как по-другому? Здесь ты находишь утешение, ты находишь, за что ты цепляешься. Что ты сам не знаешь, что тебе надо, в какой момент тебе надо, как именно тебе это надо, для чего тебе это надо. Конечно, очень хочется ответить на вопросы, зачем тебе это все, но понимаю, что, может, отвечу, а может, и не отвечу. Отвечу правильно, да, может, и неправильно. То есть это все какие-то домыслы, догадки. Вот так оно и надо. Просто меня вот очень повезло, что я все-таки родилась в семье священника. Меня родители научили, наверное, доверять Богу 100% и просто понимать, что на все воля Божья. Что бы ни произошло, как бы там больно ни было, все не просто так. И то есть мне даже особо никогда не хотелось спорить с Богом. конечно, я там претензии предъявляла, да почему, за что вообще, я бедная и несчастная. Но вот спорить не хочу. Я не знаю, я понимаю сейчас, что я сама не знаю, что мне надо. Я иногда не знаю, что мне надеть. Как я могу вообще знать, кто мне нужен, что мне в этой жизни нужно, и что вообще дальше будет. Я себя сама иногда не понимаю.
Тебе страшно про будущее думать?
А я не думаю о нем.
Вообще тебе страшно?
Нет. Это опять, я говорю, сейчас в состоянии, в каком я есть. Состояния разные. Но вот прям, чтобы какой-то страх меня сильный в последнее время охватывал, нет такого. Как-то все, ты понимаешь, что здесь все, оно все не вечно. Все, что оно здесь, оно по факту, оно все не важно. Вот.
Что важно?
Для меня важно жить со Христом и исполнять заповеди Его, что бы ни происходило. Я поняла, что зарекаться нельзя. Зарекаться я тоже не буду. Никогда не говори никогда. Это правило я хорошо усвоила. Я очень надеюсь, что я никогда не испытает меня так Господь, чтобы я отвалилась от церкви. Папа меня научил такой фразе, что я вот по молодости по своей всегда говорила, что да у меня это точно будет, да я точно это сделаю, точно я сдам экзамены там или еще что-то. А папа научил меня говорить, я надеюсь, что Господь даст, что Господь поможет. Я надеюсь, но я не знаю, я просто надеюсь. И все. И как-то и родители этому приучили. Куда проще с этим живется, чем вот я буду. Одно дело отличать, конечно, волю Божью от воли своей, это надо постараться сделать.
А когда вот тебя вот мучили, вот, ну, развод, ты мучилась и так далее, у тебя мысли по поводу второго брака, то есть ты уже все, типа... Знаешь, вот есть же вот эта шутка, что второй брак — это победа надежды над здравым смыслом, да? У тебя тогда был здравый смысл или надежда?
Это ненависть была. Не думала я вообще о втором браке. Я только ходила, говорила, что еще раз, да никогда, да ни в жизни, никто мне не нужен. И вообще...
Однако ты полезла.
Да.
И как это произошло?
Объявился мужчина. Познакомился в храме у нас на крещение. Увидел меня по программе, в которой мы снимались тогда. Вот. А потом нашел меня в храме. В общем, познакомился.
Вообще-то, кстати, странно. Вот я сейчас думаю, когда ты увидел какую-то девочку на видео, потом специально как-то нашел. То есть, если он ради тебя приехал...
Нет.
Не ради меня, надеюсь.
Не ради.
Ой, не ради меня.
Ради вас, конечно, что-то. Все мы...
Немножечко оговорка по Фрейду, простите, пожалуйста. Ну, я, на самом деле, мне очень тяжело жить собственной красотой и величием.
Не знаю, как справляться.
Но это скрывать тяжело, понимаешь? Это тебе не понять, конечно.
Не понимаю.
Да.
Он заметил меня, когда мы с вами репетировали колядки. Опять, как он рассказывал это мне, что, ой, знакомое лицо, я ее где-то видел, и потом сопоставил, что меня на видео здесь. И там вы еще дали потом рекламу меня о том, что я преподаю языки. И он нашел мой номер, написал мне. Он подошел, познакомился, подарил цветы. Давайте общаться. В общем, я говорю, ну, ладно, пообщаемся. Пообщались месяц, что ли, как-то по телефону встретились пару раз. Я ему говорю... Все, прости, но не мой человек.
До свидания.
До свидания.
Я нашла.
Да. Пока. Вот, он отстал, но через какое-то время вернулся и решил зайти с другого немножечко боку. Зашел. Просто давай там просто дружить, начал помогать как-то так. Там, как-то так получалось, что он вдруг и маме помог, и брату моему помог. Ну, еще какой-то хитрый оказался. В общем, всем помог. И опять начали общаться. Он как немножечко сбавил темп, немножечко успокоился. Да и все, и пошло. Я тебя буду любить, заботиться. Я тебя никогда не предам. Я всегда буду рядом. Вот меня тоже, он тоже был в браке, его тоже предавали. Как-то так получается, что опять ты хочешь верить в то, что все может получиться. Как мне психолог сказала, что Я уже травмированная, я в это верю. Я верю в то, что у меня может правда получиться. Плюс мне очень много людей говорили, что второй раз виза точно все получится. Особенно вот у кого первый раз не получалось, а второй раз выходили замуж.
И вот в момент те люди, которые в четвертом браке, такие, поддержи меня снова, сынок.
Да. Вот они говорят, второй раз точно все получится. Вот прям вот 100%. Да и все, общались опять, забота, обещания. Вроде и дела даже делал какие-то. Сделал предложение. Я быстро сделал предложение. Не сразу согласилась. Поверила опять. Ну, просто хотелось поверить. Ну, потому что невозможно всю жизнь жить в каком-то страхе и все время бояться вот это закрыться. И, ну, так жизнь просто пройдет мимо. Как-то я уже и подостыла в тот момент и не хотела, чтобы жизнь прошла мимо. Но все-таки опять почему-то, но все равно хочу выйти замуж и родить детей. На 10-й раз, конечно, может быть, я уже расскочу. Не знаю. Ой. Ну, да. Сейчас планировали свадьбу. А за 3 недели он ее отменил. Та-дам!
Та-дам!
Да, отменил ее. Не я отменила. С тем, что мне будет лучше.
Ну, то есть уже была дата свадьбы объявлена. Уже как-то там люди были оповещены, да? Там
да,
родня
да.
Родня знала все.
Да, были самые близкие приглашены. Мы с вами дату венчания назначили. То есть там шел разговор про то, что мы, естественно, женимся.
Какое 10 число?
Ноября.
10 ноября. То есть сегодня было бы 2 недели брак у тебя?
Да. Да, в понедельник.
Поздравляю.
Да, в понедельник. Вот, все было, платье, все там, в общем.
А ты платье купила, да?
Да, у меня дома теперь 2-3 платья свадебных, которые я ни разу не надела. Туфли.
В смысле ни разу не надела?
Ну, потому что мы тогда же с мужем, мы просто тогда расписались, а я покупала прям платье
для венчания.
Да, на торжество.
Ты его не одела? Так, первое, второе.
Ну, второе я купила, ну, он такое, не скажу прям, чтоб свадебное, в общем, оно оказалось сильно летним, то есть мы сначала планировали на пораньше свадьбу, но получилось 10 ноября там за работ. В общем, потом надо было покупать уже что-то потеплее, в общем. Я купила третье, в общем, ни разу не надела, у меня платье дома, это как прикольно все. Фата! 2 фаты у меня, туфли, сережки. В общем, все, все как надо.
Представляешь, если ты откроешь когда-нибудь свадебный салон.
Я думала.
Все из своих платьев.
Спасибо. Кольца замучилась думать, куда сдавать. Вот уж я сначала после первого брака куда-то ходила, все это сдавала. Ну, зачем она мне глаза мозолит? Сейчас мне тоже с этим что-то надо было делать. Торт, и я потом просто звоню, отмена, Галя, у нас отмена. Я все записи отменяла, торты, в общем, все, что там, вот, короче, классическая свадьба, без перегиба, без всякого, но все отменяла. И всем потом писала, простите, у нас отмена, мы отменяем. Почему отменяем, как, что? Вот, в общем, да, там оставались считанные минуты, так сказать.
Из этого, ну, с учетом, что мы сейчас спустя, наверное, где-то месяц после того, как произошла Галя эта отмена, разговариваем, то есть, судя по всему, ну, как так, на тебя смотришь, ты как достаточно быстро вылезаешь из этого. В сравнении с, ну, все-таки здесь не брак, как тогда, да?
Да?
Или все равно тебя накрывает жестко?
Да накрывает, оно всегда накрывает, в плане того, что одно на другое накладывается. То есть мне как-то кто-то сказал, что время пройдет, ты все забудешь. Нет, ты ничего не забудешь. Все это с тобой останется навсегда, наверное. Оно на другое накладывается. Бывает так, как так устанешь, или еще что-то, настроение плохое. В общем, не знаю, там, Меркурий где-нибудь не там опять стоит, или в общем, как там считается. Накрывает, но очень спасает то, что мы не жили вместе, мы не сожительствовали, мы не поженились. Это абсолютно разные вообще вещи. Брак, и просто мы встречались, потому что мы оба ходили в храм. Я ему даже не объясняла, что я с ним сожительствовать не буду, мы так это все оба понимали. Вот. Это лайфхак невероятный на самом деле. Я понимаю, что кто-то меня захейтит, кто-то меня не поймет, но близость до брака это, ну, во-первых, это страшное вообще падение, может быть, а во-вторых, да и с принципа. не буду. Из принципа. Вот это все проверить, протестировать. Я не машина на тест-драйве. Как бы все это, что-то там кому-то доказать. Мне ничего доказывать не надо. И это спасает. Это спасает от того, что ты понимаешь намерение человека. Ты понимаешь, для чего ты серьезно ему нужна. Ну, поиграться или все-таки с тобой построить семью серьезно. Потому что все-таки принять ответственность мужчине тяжеловато, как оказывается. Потому что когда дело доходит до серьезных каких-то вопросов и моментов, как мы видим, почему-то люди сливаются. Мы с мужем никаких серьезных проблем в браке не встретили. Мы не успели не родить детей, мы не успели какие-то серьезные болезни заставить друг друга или еще что-то. Не справились. Тут тоже. Чем ближе подходило все, чем как-то, тем больше паники, что ли, было у человека. И это помогает просто сохранять голову, сохранять рассудок какой-то. Потому что очень хочется, естественно, там, я не знаю, влюбиться, потерять голову, отдаться этим всем чувствам. Это надо делать, мне кажется, все после брака. Когда уже точно, да, вот, все, твой человек, там, вы поженились. Мне, конечно, советуют отключать побольше голову, поменьше думать, побольше поддаваться чувствам. Я боюсь этого, я не хочу. То есть я могу представить, что может произойти, если ты правда отключишь голову, подашься чувствам, и, может, ты можешь куда-нибудь не на ту сторону уйти. А там, мне кажется, уже очень тяжело и расставаться, и отказываться, и уже какие-то розовые очки, наверное. Тут я уже понимаю, что отменилось и отменилось. Больно, неприятно. Я опять поверила в то, что очень хотела поверить. Вот оно, казалось бы, у меня вот счастье, оно вот все то, что я так хочу, вот оно. Еще чуть-чуть, и я это получу. Мне казалось, там, да, там, человек ходит в храм, для меня это очень важно, чтобы человек разделял мои взгляды. И ничего не надо было объяснять, а почему, а как вообще. И как-то я правда думала, что получится построить семью, мы будем ходить в храм, все будет хорошо. Не получилось, и не получилось, и думаю, и сейчас я говорю, что хорошо, и пусть так и будет. Ну, то есть я понимаю, что то это воля, воля Божья. Здесь не моя. Я могла бы настоять, поговорить, сказать, слушай, нет, мы женимся, и все, мы там какие-то там проблемы у него, не знаю, преодолеем. Потом бы был бы развод. И потом было бы все то же самое, что было в первый раз. А переживать вот это не хочу вообще. Не хочу вообще. И впадать вот эту ненависть опять к окружающим тоже не хочу. Вот оно, хорошо, не получилось. Мы попробовали, повстречались. Ничего плохого мы не сделали. Ни друг другу, ни окружающим. В принципе, он ничего плохого тоже не сделал. Не получилось. Ну и ладно, значит, не надо.
А вот если прошло какое-то время, человек еще раз тебе приходит, и вот опять повторяется, ну, есть же, знаешь, вот этот эффект дежавю, да? Или как день сурка, опять слова говорят, опять цветы, опять, ну...
Другой же?
Ну, другой человек.
Без понятия, как я себя поведу, когда он придет. Честно, я вот просто понимаю, что все мои планы, ну, планы рушатся в дребезги. И что-то планировать больше, чем на один день, бессмысленно. Да, я уже там напридумывала, что я выйду замуж, у меня уже будет такое количество детей, я их вот назову уже вот так вот. А понимаю, насколько это все тщетно вообще. Ну, все оно ускользает в секунду. Я стараюсь ничего не планировать. Как-то веселее живется. Во-первых, ты не знаешь, что тебе принесет наступающий день. Проще живется. Да, я раскидываю, конечно, уроки, там у меня есть там обязательства, работа. Отменился, ладно. Новый, хорошо, и все. Не загадываю. Слишком много загадывала, чего не сбылось. Зачем? Ну, хочется помечтать, наверное, просто. Успокоить себя, посидеть, подумать об этом. Как будет дальше, без понятия. Будет, не будет. Для себя тоже решила, что настаивать на чем-то или специально кого-то тащить под венец не буду. Господь даст, даст. Не даст, значит, не надо. Все. Что я считаю здесь, за что мне обидно, за что я злюсь, за то, что человек не имеет права, наверное, вторгаться в твою жизнь, обещать тебе все то, что он тебе обещает, любить, заботиться. Опять, эта влюбленность была сразу, возможно, вот на это я обращу внимание. Ну, нельзя это говорить, нельзя это обещать. Если ты знаешь, что ты это не сдержишь, не выполнишь свои обещания, зачем ты это обещаешь? Зачем ты зовешь замуж, чтобы потом отменить свадьбу? Если ты где-то сомневаешься, не хочешь, боишься не справиться, признайся себе и отмени это, и не доводи до свадьбы. Вот это не понимаю. По мне, это нечестно и эгоистично. Я ни в чью жизнь так не врывалась. Я жила себе спокойно свою жизнь. Тогда я как раз пришла в норму. У меня там 3 работы, друзья. Я прекрасно занимала время, прекрасно жила. А тут появляется, говорит, что вот, все, семья, я тоже хочу очень детей. Никогда тебя не обижу. Веришь? Зачем? Непонятно. Где-то просто надо взять и признаться себе, что не могу. Ну, тогда оставь человека в покое. Не лезь к нему с обещаниями. Тем более ты знаешь, что у этого человека уже было. А что это не первый раз, что давали его. Вот за это злюсь, да. Ну, не обещай того, что ты можешь исполнить.
Вот люди тебе завидуют. Ну, скорее всего, из-за внешности. А вот если бы вот ты уже себя знаешь, да, чему бы ты вот так со стороны себе позавидовала? Вот что бы ты сказала? Вот этому я, вот я завидую, что у меня это есть.
Наверное, тому, что у меня есть мама, братья, и что у меня есть всегда поддержка. Я никогда не остаюсь одна. Да, для кого-то, возможно, я выгляжу одинокой, ну, в плане того, что у меня нет пары, нет мужа, вот в этом плане. Это абсолютно не показатель. У меня есть мама, самый близкий и родной человек. У меня был папа, который мне дал базу воспитания, вложил в меня столько вообще, чего можно было только вложить. Любили меня все безумно, братья. И все. Вот этому я бы позавидовала. Что смотрят на внешность? Внешность мне досталась от родителей. Здесь уже от меня зависит мало. Я либо могу ее поддерживать, либо могу ее не поддерживать. Внешность — это не только вот вид мой внешний, это внутренность моя, душа, что я в себя вкладываю, что я не вкладываю, развиваю себя, не развиваю себя. Вот все, вот этому позавидовала. Воспитание, которое мне дали. И что я, наверное, в церкви родилась. Хоть я это и не понимала, естественно, и думала, в какие-то моменты, за что, да почему, все нормально же живут, куда-то ходят, там что-то делают. Не так совсем условно там как-то в какие-то моменты строго обращаются. В общем, бывают, знаете, такие отношения, что там родители лучшие друзья с детьми. Ну, то есть какие-то такие моменты были абсолютно несущественные. А сейчас я понимаю, что это большая вообще радость, это такой фундамент у меня. Мне такой фундамент дали. Я всегда знала, куда мне идти, когда что-то случалось. И, в принципе, не было сомнений, куда мне идти за помощью.
А тебе внешность помогала по жизни?
Ну, во-первых, я не всегда считаю себя красивой. Иногда просто смотришь и думаешь, ужас какой. Красота — субъективная штука. Кому-то красивая, кому-то нет. Я не скажу, что она мне помогала. Да, возможно, кто-то там либо в очереди меня мог пропустить. Ну, если я попрошу, например, помощи, да, там какой-то на заправке, иногда приезжаю на заправку, и нету деньги, который помогает заправлять машину, а я без понятия, как пистолет крепить. Я подойду к соседнему, там, в общем, какому-нибудь мужчине, попрошу, естественно, помогут. Но так прям, чтобы этим пользоваться, да нет. Она даже больше мешает. Она притягивает больше непонятных, ненужных вообще взглядов, когда они тебе не нужны. Это большее какое-то внимание со стороны разных мужчин. И это, поверьте, не всегда приятно. Иногда ты просто вот на тебя смотрят, и ты потом просто тут приходишь, тебе хочется отмыться от этого от всего. Что там человек думает? Может, я в данный момент хочу, чтобы меня смотрели или не подходили, чтобы со мной знакомились. Внешность тут вот мешает. Думают, что если красивая, равно счастливая. Это я счастлива по-своему. Но это не равно счастливое в плане в том, что вот у меня там все, например, в личной жизни, в плане женитьбы хорошо и так далее. Завидовать, ну, такое. Я понимаю, что там такое себе в принципе. Я сама всем, не всем, многим завидую. Ну, завидовала, конечно, еще в этих скорбях. Когда ты смотришь и видишь, что вот семья, муж, жена, дети. Кажется, этого хочется. Кажется, ты завидишь вот этому вот. Завидовать внешности. Знаю столько примеров, когда, казалось бы, ну, по каким-то меркам девочка некрасивая, хотя по мне все красивые. Вот у каждой красив по-своему, это 100%. И бывают девчонки стоят и говорят, что я некрасивая, ты на нее смотришь, она красотка. Мало того, что она красивая, она еще и умная. С принципами, со стержнем внутри. Я некрасивая. Да с чего ты взяла? Откуда? Почему? Нет. Все красивые. Все по-разному красивые. И девочки, может быть, не красотки бывают, но прекрасно живут свою жизнь с мужьями, рожают детей, и все у них хорошо и замечательно. И никто на этом не зацикливается. Красота, она не вечна. И что, может что угодно произойти. Ты можешь попасть в аварию или... Неважно. И ты уже не будешь красивой. Делай минуты, момента.
А ты когда вот в зеркало смотрела, вот ты сказала, что иногда ты прям себя, вот, ну, красоту, то есть ты не видишь этого. А почему это происходит?
Да не знаю, просто иногда бывают такие моменты, когда ничего не нравится, не нравится. Мне кажется, девушки меня поймут. Просто бывает момент, когда ты сама себе не нравишься. Почему ты даже не объяснишь этого?
Что, прям уродина?
Да не знаю, там, не то что уродина. Ну, просто не нравится, как ты выглядишь, и все. Что бы ты там ни наделала, ни сделала с собой, не нравится, и все.
Встречала ли такое мнение, что, ну, раз красиво, значит, все нормально, все легко дается?
Да, конечно.
Бесит?
Очень. Мне один знакомый доказывал, что красивым живется легче. На полном серьезе он мне это доказывал. Причем он, в принципе, знал, что у меня происходит. Я попыталась как-то это опровергнуть. Не получилось. Вот он убежден, что если ты красивая, тебе вообще все легко достанется, и в принципе, тебе ничего не надо делать, типа просто быть красивой. Это абсолютно не так. Это никакого отношения не имеет к тому, что ты там либо счастлива, либо тебе что-то достанется. Ты, извините меня, пашешь? Как лошадь. Учишься, работаешь, развиваешься. В общем, что угодно делаешь, но ничего. Вот так вот тебе не достается.
А кому легче?
В плане?
Ну, дается в жизни.
Да никому. Никому легче. Ничего не дается. У всех свои скорби. У всех свои боли. Все по-разному переживают. Возможно, все эти ситуации меня еще научили тому, что не суди. До развода у знакомого тоже была измена и развод. И там знакомый очень плохо это все переживал. А я из дома не выходил, на диване лежал. И я помню свои очень хорошие слова, что да что он валяется, ничего не делает, встал, пошел в зал, жить начал. Что это вообще там? Размазался по дивану. А потом я поняла, что это такое. Поняла, что это очень страшно, что нет сил, нет ресурса. Все по-разному, все разные, вот это я тоже понимаю, все разные, все по-разному все воспринимают. Очень часто судила всех по своему характеру. Вот если я вот так вот не реагирую, значит, они также не должны реагировать. Ерунда. Все имеют право на свою реакцию. На свое выражение боли, чего-то, чего угодного. Ну, потому что мне тоже говорят, вот это ты не говори, вот это не делай. Ну, бывает, потому что я понимаю, что меня хотят защитить. Ну, вот в плане того, что, чтобы я не наговорила глупости, и все. А я поняла, что я пока, вот, например, если не поделюсь и не выскажу все, что вот у меня накопилось, мне легче не будет. Я научилась писать, у меня дневники ненависти.
Что, прям ты подписана так?
Нет, конечно, я их так называю. Вот, но туда, да, я прям, у меня такие вот дневники. Я...
Сколько их уже?
Полтора, ну, второй дописываю.
Сколько страниц?
Ну, я не знаю, ну, они разные, один побольше, другой поменьше. Ну, конечно, не только ненависти. Это не значит, что я зациклена только на чем-то плохом, нет. Наоборот, скажу, что вот это все, как ни странно, но оно помогает больше улыбаться и смеяться. И больше жить оно помогает. В том, что ты не зацикливаешься над этим, ты понимаешь, а что жизнь-то, она не кончается. Что жить-то можно, а сколько всего прекрасного, классного в этом мире. По-другому ощущаешь. Раньше ты переживал, что на экзамене будет, и что-то как-то трясся, у тебя там потери сознания или что-то там произойдет пустяковое совершенно, ты убиваешься. А сейчас ты на это смотришь, ну зачем ты это делал, зачем ты убивался? Это все такая ерунда, это такой тлен вообще. Вот есть важные вещи, а все остальное это... Вот это вот красивым живется легче, это, не люблю эту фразу. И тоже вот фраза, что ты обязательно выйдешь замуж, ты красивая. Вот была у меня женщина на уроке.
Уже закопала ее?
Нет, очень хорошая семья. Немецкий у меня учили, они переезжали в Германию, надо было экзамены сдать. Муж, жена и двое детей ко мне ходили. И вот, а у них как раз сын женился. А я в тот момент после урока собиралась пойти до МФЦ дойти на развод, ну, узнавать вообще, как там все работает. И она увидела документы о разводе. И, в общем, она: «Вы что, вы разводитесь?» Я говорю: «Да». Я все рассказываю, естественно. И она говорит: «Лиз, вы такая красивая, вы точно выйдете замуж». А мне пофиг на то, что я сейчас красивая. Мне вот не до этого. Мне сейчас в данный момент больно. Меня обидели, и что я красивая, мне ни горячо, ни холодно. Она мне: давай показывать коллаж там. Рассказывай, что она сделала коллаж с Манхэтту и мной, и всем показывает, значит, какая у нее учительница. Вы точно выйдете замуж. Вот эта красота, она не спасает от всего того, что со мной там происходило. Она не спасает меня от отмены свадьбы, она не спасает меня от развода. Бред какой-то.
От смерти папы.
Ни от чего, это вообще молчу. Вот ты красивая, никто тебя никогда не... Все как тебя могли бросить? Да вот так, вот взяли и бросили просто. Муж, вот этот второй мужчина тоже говорит: как тебя мог муж бросить? Ну вот сейчас...
Ну как ты
вот
сделал?
Как ты сейчас сделал?
Это ты узнаешь попозже.
Как
поживем, увидим.
Да, и все, и вот что-то как-то вот... Ну это стереотипы, которые устоялись уже, устоявшиеся стереотипы.
Мне кажется, здесь, ну, я свою мысль выражу, я не девочка, и я некрасивый, да, то есть мне в этом смысле вообще понять не могу, то есть ко мне не подходили знакомиться мальчики, да, слава богу, но вот я в своей жизни встречал девочек, которые вот прям красивые, да, и это слепит, ну, то есть это, то есть ты-то замечаешь, да. Я помню, до священства я просто фотографировал, и там в студии было много красивых девочек. Это мне помогло на самом деле, потому что когда часто фонарь включаешь, потом ты привыкаешь, уже я как бы мог спокойно смотреть. И мне кажется, что девочке, которой хочется выйти замуж, то ей хотелось бы, чтобы ее поняли, ну, то, что внутри. И внешность в этом смысле, она, как ни странно, она слишком бывает ярко отсвечивает. И это не говорю, что быть девочкой, которая вот с неяркой внешностью лучше. Тут вообще не лучше или хуже, это неважно. Но то, что это может мешать, как ни странно, мешать, что человек может, правда, именно влюбиться во внешнее, и за это у него, вот он как бы за тобой ухаживает, он дарит тебе цветочки, потому что ему нравится, как ты внешне реагируешь, но нутро, по большому счету, оно куда-то уходит в сторону. Ведь, в конце концов, муж ушел и жених бросил, потому что он столкнулся в том числе с твоим нутром.
100%. Не все готовы к тому, что внутри. Не все готовы к тому, там, как я реагирую и смотрю на вещи. То есть вот эти вот периоды первые, когда все хорошо у всех, вот у всех вот пара встречается, какие-то эмоции, все всегда классно и прикольно. А когда вот дело уже доходит до каких-то, да не назову это проблем, обсуждение просто каких-то важных вообще вещей.
Когда надо терпеть немного.
Да, когда надо потерпеть, когда поговорить уже не о том, как все классно и бабочки там где-то летают, а о том, а что мы будем делать, на что мы будем жить. Просто какие-то насущные вопросы, и уже как-то не так и весело. Как-то уже и настрой пропадает почему-то у людей куда-то. Почему, непонятно. Да потому что, я думаю, нет любви. Нет настоящей любви. То есть если бы любили по-настоящему, не изменили бы и не бросили перед свадьбой.
Ну ладно, то есть она все-таки любовь есть? Вот у тебя не было?
Нет, я про мужчин.
А.
Да ну нельзя оставить человека, если ты правда его любишь. Ты будешь делать все, чтобы с ним остаться. Значит, это не любовь. Это влюбленность в внешность, это гормоны. Я не знаю, как это назвать. Это не та любовь. Абсолютно не та. Это какие-то пустые обещания и мираж этой любви.
Сейчас какие-то мальчики сейчас смотрят. Значит, возможно, ты внешне нравишься.
Да
что,
так
ты, что ты можешь порекомендовать?
Чего? Не пустословить, не делать пустых обещаний, которые вы не собираетесь исполнять. Не вламываться к девчонкам в жизнь с порога просто. Не рушить все, если вы не готовы, не справитесь, не хотите. Да что бы там ни было.
А девочкам?
Девочкам? Девочкам тяжелее. Не знаю. Все-таки девочкам тяжелее в плане том, что все равно мужчина ведет. За мужчиной надо идти. Не получится девчонкам. Если девчонка будет тащить, ничего не получится. Это я поняла на своем браке. То есть я тащила на какой-то момент, а потом все рухнуло. Как бы я ни старалась, не получается. Все равно парень должен тащить. Он должен быть и ответственным, и все. Девочкам поуверенней, наверное, в какие-то моменты быть и отстаивать свои позиции в плане того, что знаю, что часто бывает такое, что есть знакомые, которые соглашаются на близость, потому что им говорят, я с тобой встречаться не буду, я никогда на тебе не женюсь, потому что, значит, я не знаю, там, да, ты какая, может, мы не сойдемся. Они, правда, на это ведутся. И это страшно. Это просто уже показатель того, что человеку не вы нужны как человек. Вы ему нужны как что-то другое. В уверенности в этом плане побольше. Да, не знаю, только с Божьей помощью, наверное. Ну как, вот тут тоже я подумаю, вот появляется человек. Как ты можешь понять вот на самом деле, что у него на душе, что у него в голове? Да никак. Считать, что это вот ты на него посмотрел, и вот это твой человек влюбился. Кто-то понимает, кто-то не понимает. Но, может быть, меня не поймут, но голову держать надо на плечах всегда. А расслабляться, наверное, уже после свадьбы. Ну, в плане расслабляться в таком, в плане потом уже перегибать тоже нельзя, потому что девушка должна быть замужем, это 100%. Но надо дождаться того момента, когда ты сможешь быть замужем. И все-таки выбрать человека, конечно же, кто сможет быть мужем. Это тяжело, я без понятия, как это делается. Мне кажется, это все какие-то случайные случаи. Случайные случаи, неважно. Что-то какие-то совпадения. Вот просто иногда смотрю, как так люди... Ну, хорошо, конечно, но я пока не понимаю. Но держать лицо, держать в каком-то плане гордость свою, и вот очень хороший пример приводили в том, что пока ты носишь фамилию отца, первое, это ты опозоришь отца. И ты опозоришь и обесценишь все, что он в тебя вкладывал. Это 100%. Я не хочу. Я ношу фамилию отца. Я, когда выходила замуж, я взяла его фамилию, ну, фамилию мужа, я потом вернула свою. Мне не лень было переделывать все эти документы обратно. Я это все сделала. Не хочу. А сейчас, я не знаю, может быть, это неправильно, я мыслю и говорю, но для меня вот согласиться на что-то, на какое-то тестовое, не знаю, загон, это предать и Бога в том числе. Потому что он просит этого не делать, а ты его предаешь. А я знаю, что такое предательство. И я не хочу предавать. И в этом плане тоже. Лучше остаться одной. Вот правда. Целее будешь. Вот 100%. Лучше одной, чем с кем попало. И кому-то что-то доказывать, что вот я хорошая. Я... Не хочешь? Не надо. Тогда не лезь.
Я просил тебя пожелать там, мальчикам, пожелать девочкам. Что ты можешь мне пожелать?
Вам?
Да ты кто такой?
Ой, вам? Счастья, здоровья.
Будем.
Ой, да вам? Да просто все хорошо у вас было, и все. Чтобы все дети и жена и живы да здоровы были. Все. Да что еще надо в этом мире? Ну, правда. Вам стрессоустойчивость. Я уже не знаю, как вы такое количество информации и людей с такими скорбями, болями, со всем этим пропускаете тоже через себя. Это для меня непосильная работа.
Лиз, спасибо тебе большое. На самом деле, очень надеюсь, что это принесет пользу тем, кто нас смотрел сейчас. Ребят, с вами была Лиза Феклистова. Очень надеюсь, что у тебя в жизни все будет по воле Божией, и что ты дальше сохранила вот эту внутреннюю целостность, вот осталась верной Христу, верной своему роду Феклистовых, да, чтобы дальше вот, оставалась той, которой ты есть. Спасибо тебе.
Пожалуйста. Я правда искренне надеюсь, что это кому-то может помочь. То есть я это решила снять не просто потому, что, не знаю...
Поныть,
да, вот это пожалеть себя. Вообще ненавижу вот это вот. Жалею, но на людях ненавижу это страдать. Во-первых, начнем с того, что не понимают особо. То есть там что-то я вначале страдал, я потом понимаю, что у людей вообще глаза стеклянные.
Ну, начнем заново. Ага, вот
Нет.
Родилась я.
Ноешь, не ноешь, всем по барабану. Думаешь, зачем ныть? В общем, не ноешь. А может быть, правда? Просто я, когда смотрела тоже какие-то передачи, интервью, я находила отклики. В плане того, что не я одна такая.
У меня еще есть вопрос. А сколько ты по времени продолжительнее всего плакала?
Ничего вопроса.
Но есть рекорды. Вот, блиц-опрос, чем мы рекорды пройдем. Сколько по времени, вот прям вот ты понимаешь, что я плакала вот столько во времени?
Вот то, что я помню, это вот, значит, когда жених написал, что свадьбы не будет, 12 или час был, что-то такое, или 11 даже утра.
Дня.
Да, утро. Да. Я вот еще начала рыдать. У меня был в 5 часов урок, я вот 5 прорыдала. На урок, ладно, онлайн, благо я это сделала, час отвела, и вот с 6 до ночи в ночь я опять рыдала. Ну, это из того, что я помню. Вот. И мне тогда позвонили и сказали, что больше я тебе звонить. В следующий раз я тебе звонить не буду.
Вы мне это сказали. Я тебе сказал?
Ты где, кто еще?
А что, почему так, логика какая сейчас?
Ну, потому что, когда муж приехал за вещами, ко мне сначала мама поднялась, обняла меня, я в слезах, естественно, брат зашел, с кофе, чашкой белой. В раз тоже все повторяется. Потом вы мне позвонили. И в этот раз один в один. Сначала мама, потом брат с этой же кружкой кофе. Я просто сижу, думаю, ты смеешься надо мной? Вот, потом вы мне звоните, я вам это все рассказываю. Вы мне говорите, в следующий раз я звонить тебе не буду.
А, ну чтобы сбросить этот круг.
Ну да. Решили, что будет в следующий раз, и в следующий раз мне звонить уже не будете.
То есть свой рекорд полдня плакать без перерыва?
Да-да, наверное, то... Я не помню. Я говорю, помнила я бы, было, что было, когда мне было 20 лет.
В общем, на этой радостной и светлой ноте мы все-таки скажем всем до свидания.
Да, до свидания.
Ура.